Стратегия. С Анной Шафран.
Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, в студии Анна Шафран, и сегодня с нами Ольга Юрьевна Васильева. Обычно, Ольга Юрьевна, я представляю вас в нашем эфире как экс-министр просвещения и главу попечительского совета Российской академии образования, но сегодня еще хочется вспомнить о том, что вы доктор исторических наук и профессор. Здравствуйте, Ольга Юрьевна.
Добрый вечер, Анна. Неожиданно, конечно, но тем не менее я рада. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Вы сейчас, друзья, поймете, почему я на этом сделала акцент. Напомню сначала вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщения свои. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести FM Плюс» латиницей в одно слово. Ольга Юрьевна, накануне мы все вспомнили и отметили трагическую для не только нашей страны, но и для всего мира дату 22 июня, 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Наш президент Владимир Путин опубликовал в этот день статью «Быть открытыми, несмотря на прошлое». Опубликована эта статья была в немецкой еженедельной газете «Die Zeit» и на Kremlin.ru. Мы ее можем видеть и прочитать. Мы понимаем, что сегодня мир вновь столкнулся с угрозами, новыми угрозами. В частности, о чем президент наш говорил, о том, что надо все-таки объединяться перед лицом новых угроз. Но для того, чтобы объединиться вот на таких твердых основаниях, с тем, чтобы уже уверенно пойти вперед, конечно же, мы должны учитывать уроки прошлого. И я предлагаю сегодня с вами об этом говорить, как с человеком, который является одним из авторов сборника рассекреченных материалов о начале войны, «Скрытая правда войны, 1941 год, неизвестные документы». Вот первый вопрос вам такой, Ольга Юрьевна. На ваш взгляд, вот сегодня, с высоты вот сегодняшнего полета и исходя из реалий сегодняшнего дня, когда мы говорим об этой дате, о войне, и когда мы смотрим в будущее, на чем мы прежде всего для себя должны сделать акцент?
Анна, вы знаете, я думаю, что прежде чем мы должны смотреть в будущее и делать акценты, мы должны четко помнить мысли, которые пронизывают, наверное, века, когда люди говорят о войне, что пока тело солдата, погибшего солдата не предано земле, пока есть безымянные солдаты, без вести пропавшие, то война продолжается. Да? И мне бы не хотелось сегодня, если позволите, высоких слов. Конечно, вы можете меня спросить о «Скрытой правде войны», я с удовольствием отвечу, потому что тогда этот сборник был действительно уникальный, и его трудно сейчас найти. И мне очень отрадно, что глубоко и горячо любимый писатель Виктор Астафьев тогда через газету «Комсомольская правда» очень высоко оценил этот сборник «Скрытой правды войны». Почему я об этом говорю? Потому что там действительно было начало о тех тяжелейших первых 4 месяцах. Но я хочу все-таки, Анна, сейчас не об этом. Я хочу поговорить о солдатах, потому что мы привыкли, особенно мое поколение, мы привыкли к большой такой, знаете, масштабной краске, масштабным движением рук, кисти и так далее. То есть у нас такая макроистория, но когда начинаешь вдумываться вообще, я все-таки не хочу уходить от того, что я экс-министр просвещения, экс-министр образования и науки, я все-таки хочу вернуться к тем, кто эту войну встретил, если позволите. Напомню, что накануне во всех школах Советского Союза прошли очередные выпускные балы, очередной выпуск. И для всех ребят 17-летних, которые закончили школу 21 июня 1941 года, это был, наверное, как и для всех нас, самый светлый, самый такой, знаете, веселый праздник молодости, потому что впереди было, как многим казалось, было очень ясное и понятное будущее. И воскресное утро, на мой взгляд, как историка, одна из самых трагических дат 20 века, потому что вероломное нападение фашистской Германии обрывает жизнь миллионов советских людей. И вот трудно себе представить, потому что дальше я буду говорить цифры. Я очень часто говорю об этом и говорила, даже будучи министром, я много выступала перед студентами, школьниками, особенно перед студентами, пытаясь донести вот очевидность того, что те мальчики и девочки, которые шагнули в горнило войны, страшной войны, которая очень быстро стала повседневностью, тяжелейшей для них, они были и навсегда останутся моложе, чем те, перед которыми я выступала, с которыми я общалась. Я всегда говорила, что вот навеки 19-летние, навеки 20-летние, но я хочу привести цифры. Вообще, накануне войны население Советского Союза состояло из 196 миллионов 700 тысяч человек. 700 тысяч человек. Что касается мужского населения, то было 93 миллиона мужчин. Это цифры, сухие цифры. Теперь возрастные цифры по возрасту. Вот мальчики моложе 18 составляли 33%. Юноши и мужчины от 18 до 50 составляли 45% от 93 миллионов. И мужчины старше 50 лет составляли 22% населения мужского. Почему я об этом говорю? Я хочу, чтобы просто мы эти цифры запомнили. Потому что потом я скажу, сколько этих мальчиков в возрасте от 18 до 25 навсегда остались молодыми. А вообще за годы войны было мобилизовано 29 миллионов 575 тысяч человек. Но если учитывать кадровый состав, который находился на службе в Красной армии и военно-морском флоте, то в течение войны шинель надели 34,5 миллиона человек. Чтобы представить, что это за цифры, да? Вот представьте, Анна, представьте, слушатели, что если мы сейчас сложим население Дании, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Финляндии вместе взятых, это как раз вот и будет те самые 34,5 миллиона человек, которые прошли через горнило войны, которые надели шинели. А в войне участвовало старшее поколение, но сразу хочу сказать, что мобилизация была объявлена 22 числа, и были мобилизованы призыв возраста 905-918 годов рождения. В тот момент в армии находились юноши 19-22 годов рождения, и уже в августе, так как потери были велики и нужно было формировать новые соединения, которые были сильно потрепаны первым месяцем войны, призывались уже мальчишки, родившиеся в 23-м году, и старший состав мужской, который родился в 1990-1904 годах. Почему я об этом говорю? Потому что вы поймете, какие цифры потерь и какие цифры я озвучу. Это цифры, они официальные, они известны, их можно проверить, пересмотреть, чтобы вы поняли, какое поколение воевало. Это вообще Юрий Трифонов чуть позже скажет, а у нас большая часть наших советских писателей, удивительных писателей, они как раз были 24-го года рождения, прошли войну, окопная, вторая окопная война, как волна писательская, как они сами себя называли. Вот Юрий Трифонов как-то сказал, что войну выиграли десятиклассники выпуска 37-41 годов. Сейчас объясню, что он имел в виду. Понятно, что сначала вступило старшее поколение, вступало молодое поколение. И оказалось, что для этих мальчиков и девочек, почему я говорю про девочек, потому что у нас женщин на фронте было 490 235 человек, причем из них 375 были непосредственно на фронтах. Так вот, эти мальчики и девочки, которые вступили в войну, они фактически из той мирной жизни, которая так перед ними начиналась, и вчера был выпускной вечер, они вот вступили в ту самую страшную войну, когда обострилось до предела восприятие окружающего мира. И вот здесь вот то самое страшное, что они встретили, стало как раз суровой проверкой их человеческих качеств. Потому что если вы вздумаетесь, я только вот сейчас говорю о цифрах, датах и возрасте. Вот самые знаковые герои Великой Отечественной войны, которые на сегодняшний день и всегда во все времена будут символами самопожертвования, принадлежат этому удивительному поколению, рожденному в 24-м году. То есть им было 17 лет, когда они вступили в войну. Я просто назову фамилии этих людей, имена и фамилии. Александр Морозов, 24-й год рождения. Ульяна Громова, 24-й год рождения. Любовь Шевцова, 24-й год рождения. Евгения Руднева, знаменитая летчица, штурман, точнее, ее подруги-летчики. Она ушла со второго курса университета, будущий астроном, 20-го года рождения. И многие-многие-многие другие, которые относятся к этому поколению десятиклассников. И вот, на мой взгляд, Анна, чтобы двигаться дальше и ответить на вопрос, какие акценты мы должны расставить, мы должны понять, и мне кажется, что сейчас пришло время, иначе мы потеряем очень много, изучить вот тот самый феномен этого самоотверженного бескорыстного поколения, потому что понять, что формировало их, что послужило ориентиром их пути к тому самому бессмертному подвигу, ну а после войны их стремление жизнь делать прекраснее и лучше. Дело в том, что на сегодняшний день я считаю, что лучше, чем слова тогдашней школьницы, а Юлия Друнина, она вступила в войну московской школьницей, закончившей 10 класс, 16 лет. Есть такие слова, они очень известны. До сих пор не совсем понимаю, как же я и худа мала, сквозь пожары к победному маю в кирзачах стопудовых дошла. И откуда взялось столько силы даже в самой слабейшей из знах? Что гадать, был и есть у России вечной прочности, вечный запас. Так вот, возникает вопрос, как этот запас прочности, именно человеческой, именно внутренней, духовной, у этого поколения формировался. А сразу хочу сказать, что мне повезло, я когда работала над своей первой, второй научными работами, кандидатской диссертацией, я очень много работала в архиве в ЦАМО Подольске, архиве Министерства обороны. И еще разные источники. У меня на руках оказались бесценные сокровища. Это письма молодых солдат, офицеров, тех самых десятиклассников, о которых я вам рассказываю. Да, и вот какие-то потом очень была хорошая традиция, которая сейчас, к сожалению, прервалась по непонятной причине. У нас практически раз в пятилетие выходили сборники, которые имели разные названия. Говорят «Безымянные герои», говорят «Герои Брестской крепости» и так далее, и так далее, и так далее. То есть это сборники, которые... Там могли быть и граффити, и то, что вот был прекрасный этот альбом, который был посвящен как раз надписям на стенах Брестской крепости. Почему я это говорю? Потому что это бесценные источники для историков всех времен и всех поколений, всех народов. Так вот, говоря о письмах, конечно, была цензура, безусловно. Вот. Но даже сквозь цензуру, которую эти письма проходили, все равно прослеживается их вот человеческий дух, их дух самоотверженный, их дух. И вот как меняется, удивительно меняется с годами войны, меняется тон писем. 41-й год – это, как правило, письма скорбные, потому что отступление – это письма, которые они адресуют родным, близким. Они говорят очень скупо о тех потерях, которые есть. Как правило, одно письмо, второе письмо датировано, и больше писем нет. А уже когда 43-й перелом, 44-й, 45-й, там совершенно другой тон писем. И что меня поразило, она больше всего, наверное, поражает по сегодняшний день, они очень много писали учителям. Они писали родителям, писали девочкам, своим одноклассницам, сокурсницам. Они очень робко писали о своей любви. Сейчас одно из писем я зачитаю. И они писали учителям. Писали учителям, потому что очень четко понимали... Еще до конца не сформулировав, но одно из писем я все-таки прочту, потому что там защитник, участник Сталинградской битвы, рядовой Юрий Кукаркин, он закончил перед войной школу, 140-ю школу в Ташкенте. И после Сталинграда он пишет учителям, адресую своей классной руководительнице. Уважаемая Екатерина Филипповна, и вы мои бывшие преподаватели. Перечисляю всех преподавателей. И следующее предложение. Я прошел долгий трудный путь, вышел невредимым. Во мне ценят окружающие мой бодрый и веселый дух. Всегда и везде я вспоминаю школу. Эти воспоминания есть самые лучшие и теплые. Екатерина Филипповна, я глубоко благодарен вам и всем остальным моим педагогам за все, чему меня научили. Сейчас я понял, что вы отдаете все свои силы тому, чтобы сделать из нас настоящих людей. защитников и истинных патриотов своей Родины. Даю вам честное слово, что ваши старания никогда не пропадут даром. Привет всем преподавателям и ученикам. Без победы не вернусь. Июнь 43-го года.
Какие потрясающие слова и строки. Это вот действительно
это,
производит
это
впечатление.
Писем учителям очень много. Объясню почему. Потому что они по наитию чувствовали, что вот те моральные резервы, которые оказались решающими в ходе войны, как раз были заложены в семье и в школе. И вот одним, я уже говорила, я это поколение называю поколение самопожертвования. Вот как раз одним из самых, наверное, мощных моральных резервов стало самопожертвование. Я приведу один пример, он меня потряс вот до глубины души, когда я первый раз столкнулась с этим источником. Это 44-й год, это Белоруссия, война за большие и малые Калинковичи, и командир батальона теряет связь с ротой, который действует на направлении главного удара. И он, значит, связь нужна, ее нужно срочно восстановить. Вот. И тогда вызывают добровольцев. Там связистов было несколько. И киевский мальчишка, имя его осталось в истории, отец Олег Нечитовский, он школьник, он закончил школу в июне 41 года. Он восстанавливает связь ценой своей жизни. Когда солдаты подошли, он был смертельно ранен, и он успел написать два письма. Два письма, причем одно адресовал родителям, маме и папе, а второе адресовал своей любимой девушке Лизе, с которой он учился в школе. Я просто прочту, потому что я первый раз прочитала, вы знаете, у меня мурашки сказать, это, конечно, там такой сильный, но ничего не сказать. Вот о чем писал этот мальчик, когда он прекрасно понимал, что он восстанавливает 4 часа под непрерывным огнем связь, он ее восстановил, он понимает, что он не сможет, и к нему никто не может подойти, потому что он весь решечен пулями, и он пишет эти два письма. «Прощай, дорогая Лидушка, не удивляйся, это мое последнее предсмертное письмо. Если ты его получишь, то меня уже не будет в живых. Знаешь, что я отдал жизнь дорого, честно, на поле боя, и белорусская земля приняла меня, украинцы, как сына. Конечно, умирать не хотелось, но зов Родины – это закон, это требовал долг, и пришлось не считаться жизнью. Мы о многом мечтали с тобой. Пройдут годы, у тебя будет сын. И я тебя очень прошу, расскажи ему хоть немного о том, кто хотел быть его отцом. Ну ладно, прощай, целую тебя последний раз, твой друг Олег». Ему 20 лет.
Ой, слезы просто, Ольга Юрьевна,
это потрясающе. Я еще раз вам говорю. С детьми, с подростками, с молодыми людьми. Нужно говорить не вообще, а конкретно. Вот когда до тебя дойдет, что человек, написавший эти слова, он твой ровесник, и он также мечтал, он также любил, он учился в институте, он ушел студентом. И надо очень четко понимать, что война вот в их сознании соединила все: и волю, и мысль, желание, порыв. И, конечно, главное – это победа над врагом. Потому что кто бы что бы сейчас ни говорил, кто бы сейчас из оппонентов слушавших меня сказали, ну, завела там какую песню. Все равно я, как историк, у меня очень много последователей, буду настаивать на том и настаивала всегда, что массовый героизм – это коренная черта советских людей в годы Великой Отечественной войны, потому что этот народный подвиг был подготовлен всей предшествующей жизнью. И вот здесь как раз в школе отводилось особое место. Еще, знаете, вот 44-й, 45-й, они уже мечтают, они понимают, что мирная жизнь скоро. Они очень робко мечтают о любви. Я прочитаю сейчас, больше не буду читать, чтобы меня не отвлекать внимание, так сказать, может быть, перейти на другую тему. В 44-м году, в мае, лейтенант Илья Эдельман писал своей любимой девушке Агнессе. Я читаю это письмо очень часто, потому что когда начинаются разговоры о том, как Красная Армия шла по территории Восточной Европы, я часто привожу этот пример.
Ольга Юрьевна, давайте прочитаем это письмо сразу после новостей, потому что сейчас должны...
Давайте.
Да, сейчас мы должны прерваться на новости. С нами Ольга Юрьевна Васильева, экс-министр просвещения, глава попечительского совета Российской академии образования. Продолжим совсем скоро.
Стратегия. С Анной Шафран.
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу программу с Ольгой Юрьевной Васильевой. С нами сегодня экс-министр просвещения, глава попечительского совета Российской академии образования. Напомню, наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. И подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести ФМ плюс». Латиницей в одно слово. «Вести ФМ» первый о главном. Все новости у нас в первых строках появляются. Ну и, друзья, буду вам очень признательна, если вы подпишетесь на мой телеграм-канал. Он называется «Шафран», по-русски очень легко найти и подписаться. Я сегодня как раз там вела прямую трансляцию с 9-й Московской конференции по международной безопасности. Спасибо большое Министерству обороны за приглашение. Участвовала в пленарном заседании «Информационная безопасность. Проблемы и решения». И очень увлекательно, конечно, было. Вот хочу одну цитату вам дать, друзья. Почему? Потому что... Да, две, с вашего позволения. Потому что мы с Ольгой Юрьевной Васильевой не случайно этот вопрос, разговор сегодня завели. Накануне, напомню, дата очень важная состоялась. Мы это вспоминали. 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Сейчас вот в Москве проходит, напомню, Московская конференция по международной безопасности. На этом пленарном заседании, на котором я участвовала сегодня, в котором участвовала сегодня, выступал Василий Алексеевич Небензя, постоянный представитель Российской Федерации при ООН, говорил об информационной безопасности в мире. И советник министра обороны Андрей Ильницкий по итогам его выступления очень важную мысль сформулировал о том, что нам пытаются навязать управление через страх, в то время как наша цель – мир, построенный на доверии. Вот чего бы хотелось достичь, конечно. И еще один очень интересный человек выступал – Ян Черногорский, экс-премьер-министр Словакии. Смотрите, друзья, что он сказал сегодня буквально полтора часа назад. «Вооруженные силы России – последняя гарантия того, что американский Deep State не будет контролировать весь мир, что не исчезнут культуры и государства». Мне кажется, вот это очень важно, когда наши коллеги и партнеры в международном пространстве констатируют такие серьезные вещи. Спасибо им большое за то, что имеют в себе силы сегодня объективно смотреть на вещи. Ольга Юрьевна, вот давайте с вами продолжим наш разговор. Мы перед уходом на новости остановились на письме, которое вы хотели процитировать.
Я хочу напомнить, значит, Илья Эдельман. Он ушел студентом с химического факультета Московского университета и пишет своей любимой девушке мая 44 года. Теперь мы шагаем по Румынии. Мы великодушны, осторожно проходим по полям, стараемся не растоптать посевы и прикасаемся к цветущим фруктовым садам, виноградникам. Видя такой оборот, запуганные немцы, местные жители говорят о нас, что это не большевики. Большевики идут где-то сзади. Это очень важно, Анна, потому что это вот тот самый источник о том, как так вели себя наши солдаты и офицеры. Рудненько, Агнес, как обстоят твои дела? Я очень беспокоюсь за твои летние экзамены. Горжусь тем, что ты заканчиваешь университет. Ты становишься самостоятельным человеком. Я тоже недавно смотрела кинокартину «Жди меня». Она сильно подействовала на мои чувства. О, если бы она была такой же, как та девушка, она приближается к своей развязке, а я люблю тебя еще крепче. Но мы сами знаем, что столько не дожили до той самой великой победы, и вот это самоотверженное поколение полностью отдало себя ради живущих нас сегодня. А сейчас я приведу то, с чего я начинал. Те самые страшные цифры, которые посвящены как раз этому поколению. Из 8 миллионов 668 400 безвозвратно человеческих потерь, это списочный состав, возрастные потери составили следующие. 20 лет и моложе погибло 6 миллионов 414 тысяч, это 74%. Еще раз думайтесь. Из 8 миллионов 668 тысяч 6 миллионов 414 тысяч моложе 20 лет. 20-35, это 74% погибших в годы Великой Отечественной войны. Моложе 20 лет 1 560 000 или 18% от общего числа погибших. Моложе 21-25 возраст 1 907 000. Я разбила вот ту самую цифру 6 400 014. 26-30 лет 1 517 000 и 31-35 лет 1 430 000. И суммарно тем, кому было 20 лет и моложе, и 35, еще раз повторяю, 6 миллионов 414 тысяч этого самоотверженного великого поколения. И вот если задуматься, Анна, Что бы они могли сделать в мирной жизни, понимаете, отдав свою жизнь за навсегда оставшись 20-летними, 17-летними, 25-летними, для того, чтобы мы жили и были счастливы сейчас. Я думаю, что это выдающееся поколение, не случайно именно это поколение сыскало славу отечественной литературы. Я просто назову этих авторов, которые, безусловно, мы все с вами знаем. Юрий Бондарев, 24-й год рождения. Борис Васильев, 24-й год рождения. Виктор Астафьев, 24-й год рождения. Василий Быков, 24-й год рождения. Эти писатели-фронтовики определили целую эпоху, и по им произведениям как раз можно и понять ту самоотверженность, страстность и бескорыстие тех навеки 20-летних. Почему я так говорю, может быть, с придыханием и с пафосом? Потому что времени у нас осталось, на самом деле, очень мало, потому что герои-победители того поколения практически все ушли из этой жизни. Да? И это они, самые молодые, сражались под Москвой и Сталинградом, вязли в болотах Беларуси, форсировали Днепр, освобождали Европу, штурмовали Берлин. У нас еще есть возможность кое с кем с ними встретиться. И, конечно, мне кажется, что мы должны непременно это успеть. И вот, на мой взгляд, Анна, для того, чтобы делать заявку на будущее, расставлять акценты, мы должны очень четко понимать, мы должны нашим детям вот показать не общие слова, да, и такие большие высокие фразы, а вот конкретную жизнь конкретного поколения, конкретных людей, молодых, юных, красивых и прекрасных, которые сделали все возможное, чтобы наша жизнь была сейчас, во-первых, мирная, во-вторых, как вы правильно сказали, что мы должны жить именно в мирном, и должно быть мирное небо и мирное существование, что я тоже уверена, что только благодаря нашей армии есть возможность именно думать об этом мирном небе и мирном существовании. И надеяться на то, что и культура, и цивилизация, так сказать, будут продолжать свое существование. Мне так кажется. Но, Анна, я всегда поражаюсь, насколько масштабно вообще вот, и насколько в этом горниле войны, в этой страшной повседневности войны, сколько всего было неожиданно. Вот когда я первый раз об этом узнала, у меня было, знаете, некое удивление. Причем такое сильное удивление. В свое время Александр Васильевич Суворов сказал следующие слова. Ну, Суворов вообще великий был. Кроме полководца, он был еще великий, так сказать, мыслитель. Музыка нужна и полезна, и надо, чтобы она была самая громкая. Она веселит сердце воина, равняет его шаг. Музыка удваивает, утраивает армию. Я почему об этом говорила? Потому что, несмотря на тяготы войны, вот дальше вдумайтесь, Анна, потому что вряд ли из слушающих нас об этом много знают. У нас были не только 140 военных оркестров, которые были, духовых оркестров, которые были не где-то там в тыловой части, а на передовой. У нас был даже в военное время единственный в мире оперный театр. Можете себе представить фронтовой?
Это потрясающая просто вещь. Вы сегодня, понимаете, уверенно, да, рассказываете такие факты, которые не могут оставить равнодушным. И я с вами тут совершенно согласна. Нет. Потому что когда ты вот через конкретные человеческие истории смотришь на события тех дней, они совершенно по-другому события начинают представляться зачастую.
А вы представьте себе, что театральное всероссийское общество Яблочкин, Дальцев, Никонов решили в первые дни войны, что на солдаты и офицеры должны слушать оперу. И с начала 42-го года начались репетиции. Кого пригласили? Это были студенты консерватории, солисты Большого театра, Станиславского, Немировича Данченко, музыкального, Гнесинка туда вошла. И первым подготовительным спектаклем стало, его подготовили, и бойцы его услышали, опера Евгения Онегина Чайковского. Причем понятно, что не было ни дирижеров, ни сценографии никакой не было. Был концертмейстер, но единственное, что пианино, которое стояло сбоку за сценой. И самое интересное, что она имела успех, естественно, Евгения Онегина опера. Потом была поставлена «Запорожец за Дунаем» Гулага Артемьевского. Была поставлена несколько картин «Пиковой дамы». Я могу сказать другое. В Берлине 9 мая наши войска, наши победители, там, кстати, присутствовал Жуков, слушали оперу «Борис Годунов». Почему об этом говорю? Потому что насколько вот просто красок, вот человеческих красок нам не хватает, чтобы понять, что же было. А вот духовой оркестр, который был, как было, 140, участвовали в военных операциях, отвлекали, так сказать, своей игрой. В частности, это была очень мощная операция в боях у города Сарваш, Венгрия. Был большой духовой оркестр 409-го Кировоградского ордена Богдана Хмельницкого стрелкового дивизии. Вот. И он играл на левом фланге. причем играл очень, так сказать, форте, отвлекал внимание противника, в то время как правый фланг дивизии прорывал оборону врага. Понимаете, таких вот
историй,
когда я случайно наткнулась и начала, так сказать, вот, ну, не изучать, это было бы, так сказать, глубочайшее привлечение, просто знакомиться с вообще истории музыки, духовой музыки, не только духовой. Мы много знаем по театральным бригадам, концертным бригадам, да? Но когда я услышала, что и опера, и работа военных оркестров, а если вспомнить, что в блокадном Ленинграде духовые оркестры действительно помогали бороться и выживать. И надо сказать, что одним из самых таких мощных оркестров сражающихся города был образцовый духовой оркестр Ленинградского гарнизона. Несколько солистов потом участвовали, 15 музыкантов участвовали в исполнении 7-й симфонии Шостаковича. Почему я об этом говорю? Потому что тоже наша история, понимаете? Вот история, которая человеческая. Мы много раз с вами говорили, я еще раз повторю, мы должны вернуть в нашу жизнь гуманитарное знание. Мы должны четко совершенно понимать, что век технологий, без которых, безусловно, никуда нельзя, мы должны вернуться к тому, что делают нас людьми, понимаете? Потому что оно, к сожалению, вот это гуманитарное знание, литература, история, философия, музыка, оно как-то стало уходить из нашей жизни.
А как сделать так, чтобы вот ученики, школьники сегодняшние узнали вот о тех, например, вещах, о которых вы сегодня, Ольга Юрьевна, рассказывали. Потому что даже вот те письма, которые вы нам сегодня читали, они же производят глубочайшее впечатление, я убеждена, на любого человека. Вот именно как вы рассказываете, такой же парень, такая же девчонка, такого же возраста, их мысли тогда. Это, мне кажется, гораздо быстрее доходит до любого человека. Но я что-то сильно сомневаюсь, что у нас на уроках истории именно в таком русле информация преподносится. Да? Ну, если мы говорим, например, про Великую Отечественную войну, а как это правильно было бы сделать, как вы считаете?
Я думаю, что это прежде всего внеклассная работа, это воспитание, это все, что касается работы сверхурока. Конечно, на уроках, отведенных по программе, по теме, обязательно нужно рассказывать то, что я называю микроисторией, не только я, да, и давать тот материал, который должен быть, так сказать, осознан, да, вот, но вот то, о чем я говорила, я всегда говорю, что у нас есть потрясающий музей Победы на Поклонной горе. Я это без рекламы, хотя, может, сейчас директор расценит, как и хорошая реклама, но вы знаете, та экспозиция, которая там сейчас есть, вот это, ну, я вот реально сейчас, на сегодняшний день, я большой любитель музеев, я, причем это же все в новых форматах, новых технологиях, я такого не видела. Поэтому, если просто посмотреть, и вот там как раз человеческая история. Там человеческая история. И я считаю, что вот именно если бы мы смогли, ну, понятно, что сейчас ограничения, сейчас там ковидные сложности, но когда все это пройдет, оно обязательно пройдет, да, и жизнь вернется в прежнее русло, нормальное русло. Вот надо думать о том, чтобы каждый ребенок посмотрел эти вещи, понимаете? Потому что я понимаю, что все связано с деньгами, но в мое веселое школьное время у нас практически все школы могли побывать раз в жизни, класс посмотреть Москву, тогдашний Ленинград, Киев, другие столицы очень важные союзных республик, посмотреть, прикоснуться к тому, что было там замечательного. Поэтому к этому потихоньку надо возвращаться. И я знаю, что Министерство культуры делало это, и военно-историческое общество это делало. Поэтому, на самом деле, Анна, мне кажется, чтобы получить результат, нужно просто объединить силы людей, которые хотят это сделать. Понимаете? Вот не разобщенно там тыкаться в разные стороны, а просто объединить. Потому что на самом деле происходит очень много хорошего, и это хорошее надо просто, чтобы оно, знаете, вот как ручейки вливаются в реку, она все такая могучая, 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 и потом, так сказать, вливается уже в море. Вот, ну, по такому вот шаблонному типу, но тем не менее, очень понятно, на мой взгляд.
Нам пишут сегодня много, ну, впрочем, как и часто это происходит. Смотрите, такое сообщение, мне очень хочется его зачитать. Большое спасибо Ольге Васильевой, без пафоса так рассказала о войне. Страшной, беспощадной, столько молодых людей положили. Хорошо, что выжили писатели, лейтенанты, ну, там, и так далее, и тому подобное. Ольга Юрьевна, вот это действительно, мне кажется, один, наверное, даже из главных эфиров, которые должны быть чаще, и хотелось бы, чтобы мы вспоминали об этом чаще.
Понимаете, вот сейчас можно я, это хорошее, спасибо, что вы зачитали, но вот я, опять же, положили на этой войне. Я, конечно, понимаю, что потери колоссальные, но цена победы большая. Но вы понимаете, вот мы мало говорим и вообще не говорим. А сколько... у нас 7 миллионов только погибло в карательных операциях. У нас 13 миллионов мирного населения погибло. Из них 7 в карательных операциях погибло. Понимаете? Мы про это не говорим. А об этом нужно знать. В карательных операциях.
Да.
13 миллионов мирных жителей. И вот это тоже война. Мирные жители 13 миллионов. Гражданское население. Из них 7 миллионов карательных операций.
Ну,
и кто положил? Сколько, так сказать, этих злодеяний, о которых мы не знаем, наши дети не знают? Злодеяния в Ейске этот 43-го года, когда были расстреляны дети в доме инвалидов. Я как-то говорила, не помню, с вами или еще с кем-то беседовала на эту тему. Понимаете, вот об этом надо знать почему. Потому что это тревожит, это ранит душу. А душа должна не только радоваться с утра до ночи, понимаете?
Да, я помню, что у нас был эфир в рамках программы «Стратегия» с следователями Следственного комитета, которые, кстати говоря, спасибо им большое за это и низкий поклон, до сих пор расследуют вот такого рода эпизода, о которых вы только что сказали.
Это не эпизоды. Вот эти цифры, которые я сказала, это цифры официальные, это цифры сайта Министерства обороны. Вот цифры, это, я говорила, безвозвратные потери, да, говорила 8 миллионов. Из них 6 миллионов молодых, да? А есть потери мирного населения, которые тоже нужно знать, гражданского населения, которое не принимало участие в военных действиях. Из них карательные операции больше половины.
Ну, в общем, становится ясно, что надо с какой-то периодичностью об этом говорить в эфире, потому что я вижу, есть потребность у людей в этом. И очень много благодарностей нам сейчас слушатели присылают.
Вы знаете, я думаю, что надо, конечно, об этом говорить, Анна, и давайте говорить, потому что это наша жизнь с вами, понимаете? Вот еще раз, ни шаблоны, ни вывески, так сказать, написали, проговорили, отрапортовали, пошли дальше. Нет. А именно та самая жизнь, которая, из которой соткана, вот те огромные пласты жизни, которые наше поколение, поколение предыдущее, будущее поколение пронесет. Понимаете, это вот то, что формирует наш код. Вот как бы тут народ по этому поводу не визжал, но код есть у каждого народа, а у нас он вот такой, понимаете?
Спасибо.
Я еще раз повторяю. 22 июня – это, на мой взгляд, вот как историка, один из самых трагических дней в истории 20 века.
Ольга Юрьевна, огромное вам спасибо за эту программу. Ну, давайте с вами договоримся, что периодически будем эту тему продолжать.
Вижу, Анна, да. У нас очень много тем, про которых хотелось бы, чтобы наши молодые люди, особенно молодые, они, к сожалению, не знаю, насколько много они часто слушают Вести ФМ, надеюсь, что слушают. Вот, но у нас очень много тем, потому что у нас есть темы великие, у нас есть темы трагические, у нас есть темы, без которых просто нельзя представить историю нашей страны. Но мы должны любить свою историю, мы должны ее знать, Анна, понимаете? Потому что...
Да, и мне хочется надеяться, что после сегодняшнего эфира многие слушатели сподвигнутся на то, чтобы со своими детьми сходить в музеи, которые есть в городах по всей нашей стране, не только в Москве, естественно, радиостанция Вести ФМ по всей стране нашей вещает. Обязательно, друзья, сделайте это в ближайшее время, если есть такая возможность. Очень важно. Ольга Юрьевна, огромное вам спасибо за программу. Ольга Юрьевна Васильева была с нами сегодня, экс-министр просвещения, глава попечительского совета Российской академии образования. Будем надеяться, что в любом случае победа будет за нами и что будем жить в мире. Я напомню, что сейчас в Москве проходит Московская конференция по международной безопасности. Сегодня министр обороны Сергей Шойгу выступал на ней, сказал о том, что ситуация в Европе взрывоопасная, требует конкретных шагов для снятия напряженности. И российская сторона такие предложения делает, чтобы эту напряженность снять. Очень хочется надеяться, что все разрешится благополучно. Друзья, всем доброго вечера.
Стратегия. С Анной Шафран.